На связи «Ролевой подвал», и это пилотный выпуск 3-го сезона нашей рубрики «Вводим». Привет, Масса.
Привет.
Наша рубрика «Вводим» — это отчеты об играх с точки зрения ведущего. Обычно я, когда что-нибудь вожу, порой у меня возникает желание что-то написать или поговорить о том, что как я к играм готовлюсь, какие на играх происходят интересные ситуации, как я их разруливаю, и самое главное — это куда расти. Первый сезон у нас был про Torchbearer, второй сезон был про Ultraviolet Grasslands, и вот третий сезон отчетов с точки зрения ведущего «Вводим» будет про мега-данжен старой школы, который называется Halls of Ardenvul. Масса в данной ситуации — это важный независимый наблюдатель и взгляд со стороны и голос разума. Поэтому, так как Масса не вовлечен в данную кампанию с точки зрения игрока, я ему могу и буду выкладывать любые спойлеры, любые мысли, чтобы это свежий взгляд. Масса большой молодец. Поэтому, дорогой слушатель, если ты играешь у меня в эту кампанию, в Halls of Ardenvul, или если ты вообще в целом собираешься играть в Halls of Ardenvul, я в самом начале подкаста без спойлеров базово скажу, почему я считаю, что Halls of Ardenvul — это крутой модуль старой школы, и если тебе понравится то, что я скажу, ты нажимаешь потом на стоп и больше не слушаешь, потому что дальше будут спойлеры, так как это компания, эта песочница в большой степени про исследование, то, чтобы не портить себе удовольствие, ты, дорогой слушатель, пересылаешь своему ведущему этот выпуск, и, возможно, он тебя поводит. Или пишешь мне. Тут одно из двух. Начнем, наверное, сначала. Почему именно Halls of Ardenvul? Потому что мегаданжей бывает много, они все разные. В чем прикол? Это мегаданжен старой школы, написанный для изначально для Osric, но, однако, никто вам не мешает играть его по любой другой игре старой школы. Для себя, пока я читал и сравнивал его, в том числе, с другими мегаданженами, я выделил несколько особенностей. Во-первых, это его размер. Halls of Ardenvul — это даже не мега-данжен, это гига-данжен. На данный момент это, по-моему, самый большой из изданных мега-данжей. Там очень-очень много всего. Почему это плюс? Это плюс, потому что подобный размер, ну, то есть, чтобы не спойлерить, дорогой слушатель, чтобы не говорить, что там как есть, я скажу обтекаемо, что PDF-ка Halls of Ardenvul, в ней четырехзначное количество страниц. Вот, он большой.
Думаю, для фанатов Вархаммера это было смешно сейчас.
Может быть. Я не фанат Вархаммера, поэтому я не смогу посмеяться.
Ну, в том плане, то, что у них там 40 тысяч книг, это, ну, 40 тысяч — это количество книг, которые изданы про Вархаммера. Вот. И четырехзначное количество страниц их ни разу не смущает.
Не исключено, не исключено. Также любители ГУРПС, наверное, это совсем такой, типа, щенок.
Мне кажется, что я все меньше и меньше вижу любителей ГУРПС, если быть честным. Они видать это.
Ну да.
Как динозавры.
Так вот, в чем прикол его такого большого размера? Из-за того, что он такой здоровый, внутрь этого мегаданжена напихано много всяких мест, много всяких фракций, много всяких штуковин, и они там за счет общего размера смотрятся органично. Нет ощущения, что там фракции сидят друг у друга на голове, что какие-то места еще не исследованы, и это совсем не странно здесь выглядит, к примеру. Вторая особенность — это интерактивность. В Halls of Ardenvul очень много вещей, которые можно как-то подвигать, куда-то там пролезть, чего-то там сломать, куда-то там упасть. И все в этом духе. Играть, именно исследовать с точки зрения взаимодействия с миром интересно. Третья особенность — это внутренняя переплетенность самих Halls of Ardenvul и то, как они вплетены в сеттинг. Подземелье большое, и внутри подземелья есть множество способов перемещения по этому подземелью, множество способов найти всякие сокращающие путь тебе, да, от точки А до точки Б, какие-то проходы или туннели, которые позволяют перескакивать вообще на какие-то безумные расстояния или еще что бы то ни было. Из-за этого он ощущается как такой очень плотный клубок, и ты, как игрок и как ведущий, никогда не знаешь, что же, куда же меня приведет вот эта вот длинная лестница условная. Также, помимо внутренней переплетенности, Halls of Arnwool еще и вплетен в сеттинг. У автора, которого зовут Ричард Бёртон, у него есть собственный сеттинг, в котором Halls of Arnwool находится. Этот сеттинг подан широкими мазками, однако все те важные факты о сеттинге и из прошлого сеттинга, что есть, они все находят отражение внутри этого подземелья. То есть те штуки, там, те слухи, которые вы узнаете о прошлом, или те, например, какие-нибудь книги, которые вы находите в холлах, они в подавляющем большинстве своем несут в себе практическую информацию о той или иной, например, части подземелья и помогают вам. То есть это не просто красивая история из прошлого ради того, чтобы быть такой. Не исключено, что там и в самом подземелье что-то на эту тему есть. И еще один плюс конкретно Halls of Arnwool. В запрещенной соцсети есть группа, где состоят куча ведущих, которые вводят Halls of Arnwool, где есть сам автор, Ричард Бёртон, который с удовольствием отвечает на вопросы других ведущих или там накидывает какие-то свои или черновики, или какие-то там другие идеи. Другие ведущие тоже спрашивают друг у друга, как вы сделали там одно или другое, или там что бы вы сделали в такой-то ситуации. Группа активная, в группе множество всяких полезных штук. А также в группе есть, например, персонажи... Точнее, не персонажи, в группе есть игроки группы автора, поскольку Halls of Arnwool, как и многие мегаданжи, родился из домашней компании автора, и происходят иногда очень забавные ситуации, что персонажи игроков, например, спрашивают, вот мой, что бы сделал вот этот вот важный NPC в такой-то там ситуации, которая развернулась в компании, и в комментарии приходит игрок за этого NPC и говорит, что бы я бы в такой ситуации сделал. Это уникальный опыт, я такого больше нигде не встречал. Он здоровый, он интерактивный, он комплексный и переплетенный. Есть вот эта вот занимательная группа в соцсети, где можно почерпнуть кучу еще полезной информации. Вот по этим вот причинам мне и захотелось поводить Halls of Arnwool. Единственная, наверное, проблема и потенциальный минус — это его размер. Ну, так как он здоровый, следовательно, он и большой. Как вам такие обороты сегодня, да?
Да, да.
Причем как большой с точки зрения количества там условных комнат и всего такого, так и большой с точки зрения написанного текста, поскольку написан он очень в стиле модулей старой школы для... Точнее, даже очень в стиле модулей для первой редакции D&D в гайгаксианском таком, где у тебя много текста, где у тебя есть всякие сложные порой словечки, которые приходится идти и переводить отдельно. Несмотря на то, что модуль вышел недавно, он вышел в 2020 году. Поэтому если тебя или твоего ведущего не смущает размер и то, что к нему придется готовиться, то, во-первых, как по мне, стоит попробовать, а во-вторых, если ты, дорогой слушатель, собираешься играть или уже играешь, вот тут пришло время нажимать на стоп и дальше не слушать. Дальше я срываюсь с цепи, и дальше будут всяческие спойлеры. Так вот, Масса, кажется, они ушли. Теперь мы можем...
Теперь можем поговорить по-серьезному.
Да, теперь мы можем поговорить о всяческих вещах. Теперь я со спойлерами расскажу, что меня прельстило в этом всем безобразии. Как я и говорил, это размер. И так как холлы Arnwool, они большие, я решил, что в компании я не буду склонять Arnwool. Типа, он просто всегда Arnwool. Что вообще такое Arnwool? Arnwool — это город, старый-старый город. Представляем себе в общих чертах, буквально в пару слов про сеттинг. Была и есть сейчас в сеттинге. Сеттинг тут называется магия, типа M-A-G-A-E. Слово мы это часто слышать не будем, но, в общем, вот можно подержать это в уме. Есть, существует так называемая Аркантийская империя, которая чем-то с точки зрения эстетики, технологии и всего такого в древности напоминала Древний Рим текущий. Ричард Бёртон, он профессор истории в университете то ли Пенсильвании, то ли еще чего-то, конкретно средневековой истории. И там читается, там есть куча отсылок на нашу историю, и, в общем, вот все такое. Это еще и вот читать с этой точки зрения интересно. Так вот, была и есть сейчас до сих пор вот эта Аркантийская империя, которая захватила, точнее, колонизировала континент целый. И где-то на северной части этого континента два уже полумифических героя, которых звали Арден и Вул, вот тут так вот. Они основали город, который назвали Arnwool. Арден — это такая суровая женщина-воительница, а Вул — это хитрожопый чародей. Вот эта замечательная парочка организовала, значит, основала город и спустилась в так называемые холлы под ними. Это куча всяких там пещер, и не только пещер, об этом мы еще сегодня поговорим. Затем империя из-за гражданской войны сильно схлопнулась. Это как мы представляем, вот была Римская империя, все замечательно, такая здоровая, могучая, а потом из-за кучи внутренних проблем и еще каких-то варваров сверху она сильно-сильно так сжалась. В мире Hall of Ardenvul империя все-таки не развалилась совсем, и спустя там примерно 1000 лет она начала расползаться назад. И она спустя, опять же, 1000 с лишним лет таки доползла опять до этого континента, и цивилизация начинает доползать до уже теперь руин этого города, до руин Ardenvul. И получается, сейчас империя вернулась, и в современности, в условной, где персонажи игроков уже живут и что-то мутят, это с точки зрения эстетики и технологий уже больше напоминает Византию древнюю. Только без христианства здесь все так же много богов. И когда Аркантийская империя вот жила вот здесь в этих холлах, вот эти вот 1000 лет назад, они когда начали спускаться и исследовать, что там вообще есть, обнаружилось, что они там не одни. Там живет еще много кто. И кого там только нет. Там, к примеру, есть какие-то саламандроподобные злобные существа, вылезшие из подземного мира, которые на дне там построили огромный демонический зиккурат, и они хотят призвать огромного супер их принца-демона, который злой, но им этого и надо, потому что они сами злые.
Ну, для них он не злой.
Да, и они не любят всех остальных и стремятся всех уничтожить. Да. Тут есть даже космический корабль, который кучу лет назад из-за каких-то sci-fi приколов, из-за путешествий со скоростью света, он так развалился на части, и, видимо, из-за какого-то там фазового перемещения он влетел в этот утес. То есть Ardenvul находится на вершине огромного утеса, и вот в толще этого утеса на разных уровнях этого подземелья можно напороться на разные части этого космического корабля. На этом корабле летела раса пришельцев, которая называлась Рудишва, с 3 еще расами, которые им прислуживали на этом корабле.
Скажи, они похожи на людей или нет?
Рудишва похожи на людей, они выше, и у них на голове есть маленькие рожки такие, там, где находятся примерно виски. В остальном у них тоже 2 руки, 2 ноги. Язык, естественно, другой, и все в этом духе, они гораздо более технологически развитые.
А у них какая-то отсылка на индийскую мифологию у них? Это Рудишву что-то такое? Индийское как будто.
Немножко есть такое, да. В тех... Там что-то такое вот индийско-азиатское, да, потому что, к примеру, у них некоторые есть статуи, конструкты, они выглядят действительно как какие-то индийские статуи и называются, например, Натараджа или как-то вот так вот. В холлах на одном из уровней есть 2 космических шаттла, которые при достаточном уровне упоротости можно завести и улететь в космос, и они раскрашены как такие драконы зеленые. Вот, то есть там вот отсылки как раз вот такие, да, ты хорошо заприметил. И получается, когда-то прям много 1000 лет назад он так влетел, Рудишва поняли, что, кажется, им их корабль, который назывался Shining Beacon of Glorious Heaven, это типа светящийся маяк могущих там небес или что-нибудь в этом духе, они поняли, что его не починить, он его там разметало на куски, они пытались как-то тут обосноваться и как-то жить, они прогнали вот этих вот вот этих вот саламандровых злых существ, которые тут называются Хикети. После этого они там какое-то время жили, не тужили. Хикети скорешились с одной из подчиненных рас, потому что помимо Рудишва там были еще 3 расы. Там были варумани, это что-то типа троллей, такие здоровые, безволосые, такие чуваки могущественные. Там еще были варуда, это люди-птицы, которых в современности их тут уже фактически нет. И были еще кальяни. Это какие-то 6-ногие варана-змеи, которые могут там стоять на 2 ногах, на только 2 конечностях, все в том духе. И Хикети как раз-таки задружились с этими кальяни. И произошло там великое предательство в прошлом, и почти все Рудишва были уничтожены. И остатки этого, опять же, видны в различных помещениях. Спустя какое-то количество времени сюда заявились аркантийцы, Ardenvul, все остальные. Подчинили себе почти всех, подчинили себе Варумани, например. Изгнали Хикети уже второй раз. Сначала их изгнали Рудишва, потом их изгнали аркантийцы.
В любой непонятной ситуации изгнали Хикети, да?
Да, все так. Но затем из-за того, что империя из-за гражданской войны начала слопываться, Арденвул был покинут, Арденвул был там разрушен как раз в ходе событий этой гражданской войны. Хикети опять вернулись. Варумани сейчас, так как они скинули с себя... Точнее, аркантийцы сами ушли, но Варумани сейчас такая самая доминирующая сила, потому что это прям... Каждый из них — это могущественная такая штука с восьмым хиддаем, в общем-то, это вау. И, в общем, прошло сколько-то лет, была предпринята аркантийцами одна экспедиция лет 300 назад примерно, чтобы реколонизовать все это. Однако завершилась она провалом, потому что Варумани не захотели снова быть рабами. И решили решить эту проблему. Время шло, и вот персонажи игроков, значит, влетают на эту сцену спустя там какое-то количество лет. То есть у нас есть Рудишва, остатки технологий которых раскиданы здесь много где. У нас есть даже несколько, их буквально можно по пальцам пересчитать, несколько Рудишва, которые все еще живы, несмотря на... То есть они там по-разному пытались экспериментировать с тем, чтобы продлить себе жизнь, потому что столько не живут. Есть варумани, которые могущественные и где-то там на средних уровнях заседают. И хикети, которые совсем внизу, демонический зиккурат, они опять его выстрелили. И, в общем, они злые, все в этом духе. И куча мест, где видно влияние самой Аркантийской империи. Верхние уровни подземелья раньше принадлежали фактически им, и поэтому там есть всякие имперские храмы старых богов, которым уже никто не поклоняется, но вот они тогда были популярны. Там есть всякие административные помещения, там есть, естественно, всякие гробницы, то все пятое и десятое. И сейчас, помимо того, что я озвучил, там есть еще разные фракции разной степени могущественности, начиная от остатков этой экспедиции, которая 300 лет назад пыталась тут что-то реколонизовать, которых, получается, захватила злая чародейка и превратила их в зверолюдей, которые ей прислуживают, до культа запрещенного бога Сета, которому раньше поклонялись, но сейчас ему нельзя, но культ есть, и он там как раз цветет и пахнет внутри, до каких-то мелочей вроде банды хафлингов, бандитов, которые варят яд и занимаются отъемом денег у честных приключенцев.
Группа опасная.
Да, да. До каких-то совсем маленьких фракций, фактически состоящих из одного человека, например.
Да, куда же меньше, чем фракции хафлингов.
Да, справедливо. Например, какого-нибудь волшебника, который давным-давно здесь нашел один из медицинских отсеков этого корабля, и теперь это кибер-чародей Керба Кан, у которого есть всякие автоматоны разные, которых он посылает в разные части подземелья, и он может там видеть, говорить через них. И все это выглядит органично, и все это очень переплетено внутри, с точки зрения того, что там, например, огромная пропасть есть, которая проходит через кучу уровней сразу, по ней можно перемещаться в другие уровни. Есть, как Масса говорил, всякие телепорты и все в этом духе.
Вам перемещаться по расщелине очень просто, только вниз.
Да, да, без труда вниз вообще. Наверх уже, да, уже нужно что-то делать. Там, например, вот эти вот варумани, которых в основном называют троллями, те, кто не шарит, они там выстрелили целую систему таких лифтов, которые позволяют тебе перемещаться. Только можно денег дать им, и нормально.
О, то есть они еще идут на контакт?
Вполне себе, да. Да, довольно много из тех фракций, что я перечислил, с ними можно закорешиться. Ну, зависит от того, насколько эстетические и этические установки группы игроков будут совместимы с той или иной фракцией. Может быть, кому-нибудь понравятся одичалые гоблины или какие-нибудь странные рыболюди или еще кто-то тут чего. Тут основных, в кавычках, фракций 12 штук, и помимо этого есть всякая мелочь еще. Обычно я не люблю смешение жанров в стиле «вот у нас есть фэнтезийные какие-то штуки, а еще у нас тут там корабль пришельцев, например». Однако тут из-за размера оно все так это заныкано, и так оно, что самое главное, переплетено друг с другом, что ты читаешь и такой: «Блин, никогда до этого не хотел в такое играть или водить, а вот тут хочу».
Вообще, у игроков есть возможность понять, что перед ними там космический шаттл, условно?
У игроков, конечно, потому что я игрокам, ну, если мы столкнемся, то я им прям словами скажу, но у персонажа-то вряд ли. Вот. В игре есть маленькие механики с тем, как разобраться. И часто автор при столкновении с такими вот штуками, он объясняет, каким образом персонажи игроков, точнее, и да, именно каким образом сами персонажи могут допереть до чего-то, будь то требования каких-то сложных проверок, или нужно потратить какое-то время, или нужно там по табличкам покидать каким-то. Посмотрим, как это будет. И тут я прям предвижу, как персонажи игроков залетают в какую-то неожиданную зону, смотрят, а там вау, а там типа криокамеры какие-нибудь или еще что-нибудь в этом духе. Вау. Еще один маленький фактор, на самом деле, который мне продал Halls Farn Wool, это actual play. Ну, то есть это то, когда люди записывают свои игры на Ютубе. И у канала 36 Down the Line есть большой actual play как раз вот Halls Farn Wool, и он, у них там уже 100 плюс встреч, это, наверное, единственный actual play в своей жизни, который я смотрел вот в таком количестве, потому что я посмотрел целиком, и вот он до сих пор выходит потихонечку. И когда ты смотришь на то, как они играют, что у них там получается, ты смотришь такой, и я вот хочу это. И да, потом ты начинаешь читать и такой, воу, прям хорошо. Так вот, я вот это все почитал, посмотрел, как это выглядит, понял, что... Естественно, я не прочитал это все целиком. Я пробежался в общих чертах и такой, да, все, я хочу это водить. Кажется, это звучит клево. Нужно с этим что-то делать. Надо как-то начать потихонечку готовиться к компании. Первое, над чем я задумался, это по какой системе я буду водить. Написано, как я и говорил, Halls Farn Wool для Osric. Поэтому он совместим что с AD&D первой редакции, что с Basic D&D, что с множеством еще других вещей. Я видел, как люди водят это на Osric, на Basic D&D, на X, на Adventure Conquer King. Видел несколько компаний на Shadow Dark.
Где ты столько компаний нашел?
Частично это в той группе, где люди частенько выкладывают именно отчеты о встречах. Плюс, вот, например, у 36 Down the Line они играют в Basic D&D. И есть еще одна большая запись открытого стола по Halls Farn Wool, который вот действительно недавно закончился. Там было 130 или 140 встреч. Это ж безумное какие-то вообще количество. Вот. И они играли по Shadow Dark. Я раздумывал, потом решил, что водить я буду по Osric, по тому, для чего и был написан Halls Farn Wool, по ряду причин. Первая и самая главная причина — я хотел сократить количество листаний разных книг, потому что если бы я выбрал что-то помимо Osric, мне все равно была бы нужна где-то открытая книжка Osric'а, потому что оттуда заклинания какие-то используются активно, монстры, например, некоторые, и поэтому я решил, что раз у меня все равно она будет открыта...
Проще сразу же по ней играть, понятно.
Да, проще сразу же по ней, оно, благо, все совместно. И еще маленькая причина. Я хотел попробовать AD&D первой редакции в рамках большой вот такой вот компании. Osric — это не совсем строгая AD&D первая редакция, однако она совместима там на 90+%, и это очень похожий опыт в результате будет, я думаю. А то в Basic играл долгую компанию, а вот в Advanced Dungeons & Dragons нужно прокачиваться. Был Basic, теперь Advanced. При подготовке к компании я задумал пару особенностей для формата нашего. Я планировал играть с постоянной группой, плюс-минус. Однако я решил попробовать играть так, чтобы между встречами у нас время шло один к одному с рядом. То есть, например, играем раз в неделю, и между встречами в мире игры проходит тоже неделя, как и в реальности. Ну, там плюс-минус. Я задумал то, что там будет небольшое количество рандома на всякий случай.
А там также это очень долго лечиться нужно?
Да. В Osric по умолчанию, если ты просто отдыхаешь, лечишься, то у тебя останавливается один хитпоинт за день. Плюс, если ты по какой-то причине упал в ноль хитпоинтов или меньше, тебе нужна минимум неделя отдыха для того, чтобы восстановиться и какие-то приключенческие активности совершать. Я подразумевал, что для чего я решил такое попробовать, что, во-первых, мы, скорее всего, будем мотать время, вот как раз по причине, которую я озвучил выше, и также в Osric после получения, точнее, для получения уровня, мало набрать опыта до следующего уровня, нужно еще отправить персонажа на тренировку к какому-то ментору на, в случае Osric'а, D4 недель. То есть потенциально персонаж может выпасть из нашей компании на несколько недель, пока он там повышает уровень. И раз уж у нас есть, я решил то, что ну давайте вот будем вот так вот проматывать время. Плюс это позволит персонажам игроков совершать какие-то личные замуты и какие-то закадровые всяческие активности. Я взял правила из Downtime in Zion, точнее, это не из, это вот книжка, которая называется Downtime in Zion, где есть примеры всяких даунтаймов и механик и табличек того, что можно поделать. Обычно там 2D6 плюс какой-то модификатор, и если что, по табличке кидаем. И счетчики. Все любят счетчики. Так что тут, я думаю, все понятно. Вот. У меня есть еще минимум какой-то хоум-рулов, но об этом, наверное, если будет интересно, можно будет потом отдельно поговорить. Я подразумевал, что играть мы будем вживую, и то, что игроки будут самостоятельно рисовать карту подземелья. Посмотрим, как это получится. Я в своих игроков верю. И надеюсь, что у нас в этом отношении не будет никаких проволочек. Быть не должно, посмотрим. Вот, систему я выбрал, решил, что да, будем играть по Осрик, будем играть в Холлс Фарн Вул. Я сел готовиться к первой встрече. Что я делал? Первые очевидные наблюдения — это то, что целиком Холлс Фарн Вул в голову себе запихнуть невозможно. Это PDF-ка, в которой 1200 сколько-то там страниц. Это 25 примерно уровней подземелья, 10 основных, плюс какое-то количество подуровней разной степени крупности. Причем некоторые уровни, например, третий уровень подземелья, в нем 270 примерно комнат, то есть он сам по себе один уровень тянет на небольшой мегаданжен.
Ну, в принципе, да.
Поэтому нужно было как-то подойти к этому, к процессу подготовки, учитывая, что, как я и говорил раньше, описание комнат разухабистые, это там не bullet points, которым мы в современных ОСРах привыкли. Там и про прошлые комнаты тебя автор навернет, и про еще что-то, и там минимум форматирования, максимум там выделяется жирным шрифтом магические предметы, и иногда курсивом какой-то текст в стиле, например, вы нашли записку, а то, что на записке, выделено курсивом. В остальном, ну, приятель, ты как-нибудь сам справишься.
Как же деды играли в такие большие приключения? Как это же вспоминали?
Деды играли, и мы сможем. Холлс Фарн Вул воссоздает вот эту вот формулу написания модулей для AD&D даже в таких мелочах, как, например, указание нотаций для дайсов. К примеру, сейчас-то, если нам нужно кинуть 3D6 чего-нибудь там, например, 3D6 крыс условно, что мы пишем? Мы пишем 3D6 крыс. Как это написано в Осрик, 3-18 крыс. Это так написано, потому что во времена, когда все это Гайгекс писал, вот такой вот классической нотации, к которой мы все привыкли, ее просто не придумали еще вроде бы. Поэтому в большинстве случаев это понятно. Там от 3 до 18, ну, это 3D6, понятно. А вот если там что-то более вычурное...
Там что-нибудь 2D4 плюс 3, что-нибудь такое там. Все по мою голову.
Да, да. Во время встречи можно подзависнуть, я подозреваю. Посмотрим, как это будет. Ричард Бартон, зная, что холлы такие огромные, и его редактор, который я не помню, к сожалению, как зовут, они постарались сделать многое для того, чтобы жизнь ведущего была в этом плане проще. К примеру, в самом начале книги существует первые там приблизительно 50 страниц. Это общая информация о подземелье. Тебе там рассказывают в целом, откуда есть пошло все это безобразие. Там есть даже, прости господи, таймлайн небольшой на тему того, значит, что когда происходило. Там есть описание фракций, вот этих вот 12 штук. Описаны они причем хорошо, то есть там есть общее описание, чё как, есть сколько представителей той или иной фракции, и даже есть информация о том, с какой частотой, например, восстанавливаются, если вы там убили часть какой-то фракции, сколько времени потребуется, чтобы восстановить это все. Там написано у фракции их желания всяческие, то есть насколько они, например, желают расширять свою территорию, что им нужно внутри холлов, может быть, какие-то материалы или что-то в этом духе, что они могут потенциально попросить у приключенцев, то есть там условно, какие квесты, прости господи, я так не люблю это слово, но, в общем, вот это вот уместное, уместно в данном случае.
Какое слово ты любишь?
Блин, это хороший вопрос. Ну, вот опять же, что они могут у них попросить? Почему-то вот слово квест у меня очень сильно, очень сильно видеоигровым чем-то отдает, поэтому не нравится.
Завязки для приключений?
Можно и так, да. Да, написано, что есть у этих фракций, если у них есть какие-то ресурсы или какие-то особенные всякие штуки. Написано, как по умолчанию они относятся к приключенцам, и если как-то нормально относятся, то чем от них может быть надо. И там описаны отношения фракций к другим разным фракциям. Исходя из этого, после прочтения остается понимание того, кто в тюрьмочке живет, как они друг к другу относятся и какие всякие интересные потенциальные ситуации или штуки из этого можно вычленить. Когда я читал эту общую информацию, у меня рядом лежал листочек, где я выписывал какие-то штуки, которые мне кажутся интересными или с которыми я хочу поиграть или что-нибудь в этом духе. Например, я читаю, что в небольшом городке под названием Гостервик, который рядом с Арденвул находится, есть там септа рыцарей, там лазурного щита. Которые рыцари, и ты такой, будет круто, если кто-нибудь из персонажей игроков, он, например, получит приглашение, вот, чтобы стать этим рыцарем. Или, например, в самих внутри холлов одна из фракций, это тоже орден рыцарей, только других совсем. Вот я такой, будет клево. Или, например, вот если те рыцари как-то пригласят.
Если они пригласят одновременно одного и того же человека, да?
Это будет могущественный выбор вообще так-то, потому что что одни крутые, что другие крутые, да. И поэтому я у себя в голове, когда у меня появляется какая-то такая искра, я такой, что-то пишу. Или, например, там есть целая гладиаторская арена где-то в глубине холлов, и у этой арены есть лорд арены, который это один из рудишва до сих пор живых. И ему, я вычитываю в каком-нибудь предложении, в каком-нибудь абзаце, видно, что ему иногда нужны новые монстры для этой арены, чтобы он там, чтобы они с кем-то сражались. Я такой, звучит как клевая идея, я ее себе выпишу. Вот, и пока я читал, у меня там какое-то количество таких вот интересных штук накопилось, с которыми я хочу поиграть. Что там еще есть в этой общей информации? Есть таблицы слухов, естественно, потому что куда же без этих наших слухов? Слухов здесь много, здесь есть, причем из забавного, здесь есть две разные таблички по D100. Да, приключение «Подземелье большое», поэтому даже слухов у нас тут D100. Одна это таблица всяких исторических слухов о прошлом, о старых там богах, о истории этого места и все в этом духе. Все это фундаментально привязано, опять же, к тому, что есть внутри. А вторая это таблица более привычных уже нашему слуху слухов, таких приключенческих, кто там живет плюс-минус сейчас, что там такое происходит, с большой, конечно, долей придумываний и все в этом духе. Тут нет в большинстве случаев прям плохих слухов, которые ты читаешь и такой, что я сказал, его что не сказал. За это, как по мне, тоже плюс. И есть какие-то сопутствующие всякие штуки. Потом, например, в Холлах Арденвул есть всяческие широко известные в узких кругах, скажу так, локации. Например, та же вот арена, или у нас там есть вот эти вот варумани, которые тролли, и у них главный называется Тан. И вот у них есть, например, рынок где-то в глубинах. Или здесь, например, есть король гоблинов, у него есть там свой двор. Или есть некие обсидиановые врата, которые никто из аркантийцев практически не смог открыть. Тут есть краткие слухи на тему их, написано, что это на самом деле такое, где их найти, и все в этом духе. Удобно, если в будущем мне потенциально приглянется какое-нибудь место, я такой, какой слух можно про это место вкинуть? Опа, а тут уже написано. Удобно.
Ну, это тоже нужно в голове держать, потому что слухов тоже тяжело, наверное.
Конкретно слухи держать, как по мне, не придется. Ты просто помнишь, что, мол, существуют такие штуки, и затем найти вот этот слух будет просто, потому что сама PDF-ка, я не представляю, как выйдет из бумаги, у меня нет бумажных книг, однако в самой PDF-ке очень-очень много закладок. И поэтому найти конкретный раздел просто. Также, например, существует программулька, которая проходится по PDF-ке и расставляет там огромное количество ссылок. То есть, например, на какие-нибудь локации, на предметы, на то, на сё, потому что по умолчанию ссылок нет, она проходит и автоматически так... У тебя появляется огромное количество ссылок, и жить с этим становится легче. Также тут есть зацепки для приключений на разные уровни, от того, что там эти хафлинги варят яд, и есть слухи о том, что вот тут где-то варят яд, и было бы клево, если бы вы от него избавились, вам там много денег дадут. Заканчивая какими-то совсем эпическими вещами, например, разбить этот зиккурат Хикетти, который там где-то внизу. И также здесь есть в этой же общей информации, естественно, читать это все по умолчанию, ну, на старте не нужно. Там есть список прямо различных пленников, которые внутри Ardenvale содержатся, где они находятся, кто это и кому может быть интересно освобождение того или иного пленника. Что тоже удобно, что она находится в одном месте. И то же самое с всякими гробницами, где находятся, есть ли там какие-то стражи и как много там сокровищ. Что тоже, опять же, удобно, что оно вот в одной большой таблице есть. И также есть какие-то мелкие советы от ведущего, от автора на тему того, что если, например, вы не хотите вот этот sci-fi видеть, как можно зарескинить или что можно убрать, чтобы у вас не было инопланетян буквально.
Будут демоны какие-нибудь, наверное, да?
Да. Вот, получается, я прочитал вот эти первые плюс-минус 50 страниц. Что-то я прочитал подробнее, как, например, часть фракций. Что, почему из этого я просто пробежался, как, например, по таблицам слухов или таблицам вот этих вот всяких гробниц и всего такого прочего. И у меня начала складываться какая-то общая картина, и я подумал, что какой следующий шаг, так как персонажи игроков глубоко на старте не заберутся никуда, скорее всего. Я просто посмотрю, почитаю и впитаю в себя информацию о местах, до которых они могут дотянуться за там несколько встреч условно. Так как сам Ardenvale находится на вершине утеса, там есть вот эта вот лицевая сторона этого утеса, где можно подняться на его вершину. Это вот один из таких вот уровней в кавычках тоже. На уровнях там присутствует таблица случайных встреч, там присутствует описание комнат, общее описание, как вот мы себе представляем типичные уровни в мегаданжах. Тут все вот это вот есть. Я посмотрел на руины самого города. Это тоже как один из уровней. И посмотрел на парочку входов в сами подземелья, до которых персонажи игроков, скорее всего, в первую очередь доберутся. Их тут два. Один — это вход на первый уровень подземелья. А в одних из руинах там есть лестница в подвале. И я посмотрел на сам первый уровень подземелья. И второй популярный вход — это вход сразу на третий уровень подземелья. Это тут by design. Он тут явно виден, и про него много кто, ну, относительно много кто, опять же. Про Ardenvale вообще в целом в сеттинге мало кто знает, однако, среди вот этих вот людей поблизости про него как раз-таки много знает. И именно вот на третьем уровне, например, засела та банда хафлингов-бандитов, которая с приключенцев деньги собирает.
С одной стороны, мало кто знает, а с другой стороны, все здесь находятся в Ardenvale, поэтому много кто знает, да?
Получается, да, в самой книжке не написано, как много, например, групп приключенцев тут бывает. Тут есть примеры нескольких групп приключенцев, которых можно брать и вводить в игру, как, например, конкурентов или чего-нибудь вот в этом духе. Я тоже их бегло полистал, мне понравилась парочка штук, я их запомнил у себя. Да, но сколько конкретно сюда примерно ходят, не уточнил это автор, и я подразумеваю, что это просто будет зависеть от компании, как мне потом захочется, как часто, чтобы здесь кто-то был, так вот оно и будет.
Они как-то по силе отличаются или качаются со временем, эти группы приключенцев?
На каждую из групп приключенцев есть несколько стат-блоков, за неимением лучшего слова. Одна — это вот эта вот группа приключенцев на низких уровнях, вторая — вот эта группа на средних уровнях, и третья — вот эта группа на высоких уровнях. Ну, то есть подразумевает, что это, как мы любим, это какие-то группы Шрёдингера, которые вот когда они в мире появятся таким уровнем, каким мне будет нужно, как ведущему. Я подразумеваю так с порога, что, скорее всего, когда я буду их вводить, это будет где-то на низких уровнях, поэтому и они тоже, скорее всего, будут примерно там первого, второго, третьего, может быть, в среднем по больнице уровня. Вот так вот. Получается, я полистал общее положение, выписал какие-то вещи, которые меня прилистили на отдельный листочек и прочитал локации, до которых персонажи игроков непосредственно и тут близости могут дотянуться. И на этом я считал, что я готов к первой встрече.
А это уже совсем другая история, да?
Да, а что происходило на первой встрече и дальше, это будет в следующем выпуске нашей рубрики «Вводим». Дорогой слушатель, пиши в комментариях какие-нибудь вопросы или что-то в этом духе. Я с течением времени, как мы будем рассказывать и как будет развиваться компания, я буду потихонечку-потихонечку накидывать какую-то релевантную информацию о сеттинге или о подземелье или о еще каких-то штуках. Так что мы тут будем изучать Halls of Ardenvale вместе, потому что я сам еще их целиком не изучил. А это был ролевой подвал, это был Вадим, Вундер с массой сегодня вот есть.
Попробовали на вкус Ardenvale?
Да. Затем мы откланиваемся. Всем счастливо, дорогой слушатель.
Всем пока.